Здравствуйте! В эфире еженедельное культурное обозрение «Седмица» в студии Марина Селенкова. Сегодня в нашей программе вы узнаете о таких событиях. Небесный покровитель. 5 мая православная церковь чтит память преподобного Феодора Секиота. Он работал с Ларисой Долиной, Тамарой Гверцители, Ириной Аллегровой, Виктором Цоем и другими звездами. О балетных постановках, спектаклях на военную тему и музыкальной постановке «Иисус». Разговор с гостем рубрики «Чело и век». Знаменитый поэт, литературный критик, переводчик и автор книг для детей. В этом году исполнилось 139 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского. В наши дни трудно представить, как протекала жизнь Византии в VI веке от Рождества Христова. Войны и варварские набеги сопровождались бурными внутренними противоречиями. Отцы церкви вырабатывали на Вселенских соборах устав и форму исповедания христианской веры. Именно там и тогда рождалось православие в том виде, каким спустя века воспримут его потомки. Именно в то далекое время жил один из отцов церкви, преподобный Феодор Секиот. Родители прочили сыну блестящую воинскую карьеру, но ему было предназначено служить Богу. О жизни и духовном подвиге святого далее в сюжете.
Преподобный Феодор Секиот родился в середине VI века в селе Сикеи. Когда мальчик достиг 6-летнего возраста, мать подарила ему золотой пояс, так как хотела, чтобы сын стал воином. Ночью в сонном видении ей явился великомученик Георгий и приказал не помышлять о военной службе сына, потому что младенец был предназначен служить Богу. В 12 лет святой удостоился в тонком сне увидеть на престоле царя славы Христа, который сказал: «Подвязайся, Феодор, чтобы принять в Царстве Небесном совершенную награду». С того времени святой Феодор стал трудиться еще усерднее. Первую и крестопоклонную седмицы Великого Поста он проводил в совершенном молчании. В 14 лет святой Феодор ушел из дома и жил при церкви великомученика Георгия. Мать приносила ему еду, но святой Феодор все оставлял на камнях при церкви, а сам съедал в день лишь одну просфору. В таком юном возрасте преподобный Феодор был удостоен дара исцеления. По его молитве выздоровел бесноватый юноша. Преподобный Феодор избегал людской славы и удалился в полное уединение. Под большим камнем, недалеко от церкви великомученика Георгия, он выкопал пещеру и уговорил одного диакона засыпать вход землей, оставив лишь небольшое отверстие для воздуха. Диакон приносил ему хлеб с водой и никому не говорил, где скрылся преподобный. 2 года провел преподобный Феодор в затворе и в полном молчании. Весть о подвигах юноши дошла до местного епископа Феодосия. В церкви великомученика Георгия он посвятил его в сан диакона, а затем во священника, хотя преподобному было всего 17 лет. Через некоторое время преподобный Феодор отправился на поклонение святым местам в Иерусалим. И там, в Хазевитской лавре, близ Иордана, принял монашество. Когда он вернулся на родину, то продолжал жить при церкви великомученика Георгия. От крещения Господня до Святой Пасхи он затворялся в пещере, откуда выходил только для совершения богослужения в субботу и в воскресенье. Жители города упросили анкирского митрополита Павла поставить им епископом преподобного Феодора. Став епископом, святитель Феодор много трудился на благо церкви. Тайные враги пытались отравить его, но Божья Матерь дала ему 3 зернышка. Святитель съел их и остался невредим. Святой Феодор тяготился бременем епископства и спросил константинопольского патриарха Кириака разрешение уйти обратно в монастырь и там совершать богослужение. Святость преподобного была столь явна, что во время совершения им Евхаристии благодать Святого Духа в виде светлой порфиры покрывала святые дары. Когда в одном из городов Галатии случилось страшное происшествие, во время крестного хода деревянные кресты стали сами собой колебаться и разбиваться, то константинопольский патриарх святой Фома призвал к себе преподобного Феодора, чтобы от него узнать тайну этого страшного чуда. Наделенный даром прозрения, преподобный Феодор объяснил, что это является предвестием грядущих бед для Церкви Божией. Так он пророчески указал на будущую ересь иконоборчества. В 613 году преподобный Феодор Сикиот отошел ко Господу. Вся православная церковь почитала его святым еще при жизни.
Масштабная благотворительная акция «Христос воскрес! Радуйтесь все!» проходит ежегодно в преддверии праздника Воскресения Христова в Мукачевской епархии. Не так давно стартовала подготовка к проведению акции в этом году. Волонтеры собственноручно выпекают тысячи пасхальных куличей и затем доставляют их малоимущим людям. Процесс выпекания длится несколько дней, начиная со Страстного понедельника и ведется круглосуточно. Подарки в виде свежих куличей получат малообеспеченные семьи, живущие в разных населенных пунктах Закарпатья, а также жильцы двух психоневрологических диспансеров, хосписа, двух домов престарелых, ученики четырех специализированных школ-интернатов и дети из трех детских домов. В прошлом году православная молодежь испекла и раздала более 11 тысяч куличей, но провести акцию было бы невозможно без сотен неравнодушных людей. Среди людей, которые поддерживают проект, кондитеры, аниматоры и просто желающие помочь. Творческая судьба проводила его из страны в страну – Европу, Америку, Украину, Россию и вновь в Украину. Он работал с Ларисой Долиной, Тамарой Гварцетели, Ириной Аллегровой и Виктором Цоем, а также другими звездами. О балетных постановках, спектаклях на военную тему и музыкальной постановке «Иисус» разговор пойдет с гостем нашей следующей рубрики «Чело и век».
Его постановки – это всегда нерядовое культурное событие, удивительное и потрясающее зрелище, ломающее устоявшиеся стереотипы. «Ночь перед Рождеством», «Кармина Бурана», «Письма памяти», «Иисус», «Алые паруса» и многие другие. Сегодня мы поговорим с балетмейстером Олегом Николаевым.
Олег Николаев – танцовщик, балетмейстер, режиссер-постановщик, заслуженный артист Украины. Окончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. Работал солистом балета Саратовского академического театра оперы и балета имени Чернышевского. Был ведущим солистом балета Днепропетровского театра оперы и балета. Работал художественным руководителем Днепропетровского музыкального театра студии «Демос». Олег работал главным балетмейстером театра шоу «Метрополь» города Москвы. Работал во многих театрах и в шоу-бизнесе, ставил эстраду и классику. С 2007 года Олег Николаев работал художественным руководителем и режиссером-балетмейстером Днепропетровского государственного академического театра оперы и балета. В настоящее время Олег Николаев ставит спектакли в театре драмы и комедии города Днепр, а также в театрах России и зарубежья.
Здравствуйте, Олег. Очень рада с вами пообщаться.
Взаимно.
Творческая судьба бросала вас по всему миру, если можно так сказать. Вы работали в Саратове, в Орле, в Москве, выступали в Европе, в Америке, остановились в Украине. В городе Днепр вы делали много постановок в театре оперы и балета. Вот как это быть руководителем и руководить большим количеством танцоров и актеров, причем драматических? Приходилось ли выходить из себя? Вы вообще импульсивный человек?
Я белый пушистый. Я вообще считаю, что конфликт это зло. И до него доводить просто не имеет смысла, потому что дойдешь ты до конфликта, тебя так разозлили, что хочется нахамить, хочется сказать, что это? Но ведь хорошего ничего не произойдет. Вот не происходит ничего из этого хорошего. Это кажется, что людям нужен пряник и плетка тоже. Кажется. Я считаю, что нет. Плеть здесь не нужна. Но со мной многие не согласятся. Очень многие люди, которые сами себе, по своему складу своего характера, они более агрессивные, они более невыдержаны. Это характер, он проявляется еще в детстве.
В период жизни в Москве вы работали со звездами: Ларисой Долиной, Тамарой Гвирцители, Михаилом Зельдиным, Аллегровой, Виктором Цоем и многими другими. Какой опыт вы вынесли? Легко ли с ними?
С ними интересно, но они же личности все. Они же не просто так вот зазвездились вдруг, и почему-то они звезды. Нет, они потому что они или обалденные певцы, как это Тамара Гвирцители, Лариса Долина, или они очень умные, хитрые и прикольные люди, как Боря Моисеев. Но это все равно это вот или они, как Аллегрова, стойкие, мощные, сильные, характер. Вот они все непростые, и с ними, конечно, интересно. Конечно, было интересно. И легко. Легко, потому что по своей звездной привычке они там где-то начинают на меня кричать, повышать голос. И ты применяешь тактику подушки. Знаете, когда это вот когда в тебя бьют, и ты не блок ставишь, а ты на выдохе принимаешь удар, да. И вот это удар в подушку. И человек, который бьет, он после третьего удара поймет, бесполезно бить. Ты же его не бьешь. Бесполезно. И он перестает это делать. Перестает и начинает с тобой общаться через улыбку. Поэтому у меня с ними никогда не было никаких конфликтов.
В вашем репертуаре есть спектакли на военную тему. Это «Танго в июне», «А зори здесь тихие», «Письма памяти». Вам эти темы близки? Почему?
Это мое детство, мои зрелые годы. Вы поймите, что я родился в 54-м году. Война вот-вот закончилась. Она совсем недавно закончилась. Даже не 10 лет назад, а 9, да? И когда я начал бегать во дворе, все равно это было совсем, совсем недавно. Мы вот сейчас, да, вдруг начинаем говорить, слушай, а помнишь, мы с тобой были вот в кино? Сейчас, когда это было-то? И вдруг мы понимаем, что это было 15 лет назад. И мы говорим, да, и мы совсем говорим, вот это время бежит. Вот так же у них, у наших отцов. Для них война вчера была. Не 15 лет назад, там, не 10 лет назад, а вчера она была. И поэтому они сидели в беседке во дворе за домино там, или выпивали, или что-то сидели, болтали. Они о войне все время говорили. А мы вокруг крутились. Это не то, что вот последние там 10-15 лет для молодежи. Они вообще не знают. Они про нее даже и не слышали многие. Я сидел, смотрел телевизор в Москве, и какой-то канал, девушка с микрофоном говорит, а вот мы, вы знаете, мы сейчас тут делали опрос старшеклассников, с 9 по 11 класс, спрашивали, кто победил во Второй мировой войне. И вот я вам сейчас приведу цифры. Значит, 86% ответил американцы. 86% русских школьников американцы. Потому что Перл-Харбор, да, потому что найти рядового Райнера, это все круто. Это действительно круто. А уже «Летят журавли» они же забылись. А про войну в то время уже не снимали, снимали про бандитов. Снимали «Бандитский Петербург» и так далее. И я вдруг, вау, это мы приехали. И вот тогда родилось желание работать с военной темой. Для меня это свято и навсегда. Из меня это не выкатишь. Меня можно просто расстрелять вместе с этими знаниями. К сожалению, этого ничего нет у молодежи, поэтому я как бы вот своими, я своими потугами пытался это вот сделать, чтобы они тоже как-то хоть иногда вспомнили.
Ваша постановка «Иисус». Почему вы за нее взялись? Ведь тема очень серьезная, особенно для невоцерковленного человека.
Верующий. Когда мне было 18 лет, я был артистом балета в Саратовском театре оперном, И там балетмейстер тогда впервые привез венгерскую пластинку с мюзиклом «Jesus Christ Superstar» Вебера. И нам поставил ее и говорил, что вот моя мечта поставить вот этот мюзикл. И мы все слушали эту пластинку, и мы все тогда, я помню, я улетел от этой музыки, от всего этого, от этой темы, как можно вот... У нас было нельзя, конечно, у нас было невозможно поставить. Это была мечта этого балетмейстера. И эта мечта, это стало моей мечтой. Это стало моей мечтой на многие-многие годы. Поставить «Jesus Christ». Я его поставил. Ну, и я действительно верующий человек. Я не переставал читать все это время. А тут появляется эта музыка Джона Демни. Мне приносит наш мой товарищ, ну, там он у меня как музыкальный руководитель. Новые темы. Тема та же, но совершенно другая музыка. И немножко по-другому все это можно раскрыть. Там больше истории с Мариями, с обеими. Ну, и, короче, мне это дико понравилось. И через какие-то там приплыны все-таки я взял и сделал это. И я сейчас это сделал.
А ваши дети пошли по вашим стопам?
Ну, старший, но он пошел в драматическое искусство. Вот у него тоже интересная судьба. Он начал учиться в нашем театральном училище в Днепропетровске, потом он закончил Щукинское училище. После Щукинского у него одним из преподавателей был Ширвин Александр Антонович. После Щуки он взял к себе его сатиру, где он проработал. Театр сатиры проработал там, я не помню, 7 или 10. При этом снимался в кино, снимался в сериалах. Его взял к себе Захаров, царство ему небесное, Марк Анатольевич, в театр Ленкома. Но взял уже как второго режиссера. Таська начал ставить спектакль, который он сам написал, сценарий. А до этого он поставил один из спектаклей, театр сатиры на малой сцене, он поставил свой спектакль, Люпов. Тоже сам написал пьесу, сам поставил, сам играл, они сами на Хапетова играли. Второй сын не пошел, хотя всю жизнь меня попрекает этим, пап, что ты мне не отдал куда-нибудь там танцевать. Он тоже театральный человек, ему все это дико нравится. Вот, но нет, он у меня техник. И третий мой ребенок, дочка, она, в общем-то, в творчестве, она занимается тем, что создает мультики, она их придумывает, игры, компьютер. Она их придумывает. Ее дело не нарисовать их, это уже дело техники, которая это все. А ее мысли производят компьютерные игры.
Старший сын, актер Станислав Николаев, стал послушником на Валааме. Как вы к этому отнеслись?
У него очень импульсивный характер. Он, во-первых, он очень взрывной, во-вторых, он очень. У него бешеная энергетика. Он весь такой, вот он весь. А для меня монах это в тишине, в молчании, в молитве. Молитве или когда он ее читает, или молитве внутренняя. Но это все время как бы вот такое состояние. Но я Стаську не представлял себе вот в этом положении. И мне казалось, что да, еще полгодика, потом проходит полгодика. Сейчас он уйдет. Вот, казалось бы, предсказуемая история, это он там не выдержит. Год, два, три уже, а уже четвертый, уже пятый год пошел, и его рукоположение. То есть, получается, что все наши желания или там надежды мамы, что он вернется, или не очень большая вера моя в то, что он там останется, они остались тщетными. Он там. И он там счастлив и от образа своей жизни, и от того, что он там совершенно меняется. Я понимаю, что он меняется.
Поделитесь секретом вашей энергии и молодости души с нашими зрителями.
Как бы мой финиш вот такой счастливый. Вот потому что я к нему не готовился, я о нем не думал. Я просто жил каждый день, каждую минуту здесь и сейчас с огромной любовью к этой жизни. И с огромной благодарностью к Богу за то, что у меня вот такая жизнь счастливая. И естественный выход к финалу, к счастливому. Все, надо просто быть искренним. Вот, кстати, может быть, такой рецепт можно дать. Единственное, наверное, надо быть, ребята, искренним. в своей жизни. Нельзя врать, нельзя подлечить. Да, подлость – это не искренность.
Спасибо, Олег, за общение. Я желаю вам сохранять эту энергию, радость и молодость души и дарить ее зрителю.
Что я и делаю всю жизнь.
Сегодня мы говорили о жизни, о театре, об искусстве с балетмейстером, режиссером-постановщиком Олегом Николаевым.
В этом году исполнилось 139 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского, знаменитого поэта, критика, переводчика и автора книг для детей. Его произведения навсегда вошли в отечественную культуру, и многие поколения читателей воспитаны на его творчестве. Снискавший славу детского поэта, он долгое время был одним из самых недооцененных писателей Серебряного века. О непростой судьбе и творчестве Корнея Чуковского в нашем сюжете.
Корней Иванович Чуковский родился в 1882 году в Санкт-Петербурге. При рождении ему было дано другое имя – Николай Васильевич Корнейчуков. Когда Николай был еще совсем маленьким, он вместе с мамой переехал в Одессу. Семья жила скромно, на репетиторов для поступления в гимназию средств не хватало. Но Николай все же проявил силу характера и сдал экзамены, подготовившись к ним самостоятельно. Кроме того, чтобы приносить пользу семье, юноша брался за любую работу. Он был и разносчиком газет, и чистильщиком крыш, и расклейщиком афиш. Молодой человек интересовался литературой. Он зачитывался приключенческими романами Александра Дюма, а вечерами под шум прибоя декламировал стихи Эдгара По. Феноменальная память позволила юноше выучить английский язык так, что он переводил тексты с листа. В 1901 году, вдохновившись произведениями любимых авторов, Корней пишет свою первую публикацию для газеты «Одесские новости». Через 2 года работы в газете Николай в качестве корреспондента был командирован в Лондон. На протяжении года он писал статьи, изучал зарубежную литературу и даже переписывал каталоги в музее. За период командировки было опубликовано 89 его работ. После возвращения на родину Чуковский издает свой журнал
и становится известным в литературных кругах.
Правда, пока не как писатель, а как критик. Однако в памяти многих Корней Иванович остался как детский писатель. Именно детские стихи Чуковского внесли его имя в историю на долгие годы. Сказки автор начал писать довольно поздно. Первая сказка Корнея Чуковского была написана в 1916 году. Она родилась вместе с болезнью сына Коли, который сильно простудился. Чуковский вместе с ним начал на ходу придумывать сказку. Так и родилось произведение «Крокодил». В 20-30-х годах он пишет произведения «Мойдодыр» и «Тараканище», а также адаптирует тексты народных песен для детского чтения. 10 стихотворных сказок поэт выпустил в свет одну за другой. Его младшая дочь Мария, которую все называли Мурочкой, стала героиней многих произведений писателя. Она умерла в 11 лет от костного туберкулеза. В короткий период ее жизни, с 1921 по 1931 год, написаны почти все детские сказки Чуковского. «Тараканище», «Мойдодыр», «Чудо-дерево», «Муха-цокотуха», «Бармалей», а также книга о чудесном докторе Айболите. Работы Чуковского публиковались в известных журналах, но все изменилось после критической статьи Надежды Крупской, в которой революционерка называла произведение творца «буржуазной мутью» и утверждала, что в работах Чуковского замаскирован антиполитический посыл и ложные идеалы. После этого тайный смысл видели во всех работах литератора. В «Мухе-цокотухе» автор популяризировал индивидуализм комарика и легкомысленность мухи. В сказке «Федорино горе» прославлял мещанские ценности. А в главном герое «Тараканище» цензоры и вовсе разглядели карикатурный образ Сталина. Гонения довели Чуковского до крайней степени отчаяния. Он и сам начал верить в то, что его сказки никому не нужны. Пережив несколько личных трагедий, смерть дочери и смерть жены, писатель основное время стал уделять переводу произведений иностранных авторов. Из-под его пера вышли книги «От 2 до 5» и «Высокое искусство». Его переводы книг «Жизнеудивительное приключение Робинзона Крузо», «Занимательный Мюнхгаузен», «Приключения Тома Сойера», «Принцы нищие», «Короли и капуста», новелл о Шерлоке Холмсе, рассказов Уэллса, о Генри, Уальда, сказок Киплинга считаются классическими. В 1960-е годы Чуковский загорелся идеей изложения Библии на детский лад. Эта книга была издана уже в 21 веке под названием «Вавилонская башня и другие библейские предания». Последние дни своей жизни писатель провел на даче в Переделкино. После его смерти дачу превратили в дом-музей Чайковского. Поклонники творчества литератора и по сей день могут воочию увидеть место, где он создавал свои шедевры.
В номинации «Лучший художественный фильм» 5-го международного сочинского кинофестиваля первое место заняла кинолента «Лекарство для веры». Он снят по сценарию профессора Минской духовной академии Белорусской православной церкви Иерея Гордея Щеглова. Белорусскому священнику принадлежит также идея фильма, а сценарий к нему он написал в соавторстве с Андреем Васильевым и Виталием Любецким. Фильм предлагает вниманию зрителя драматическую и в то же время полную света, веры, надежды и любви киноисторию. Ее главным героем стал молодой священник. По сюжету картины супруга отца Михаила внезапно заболевает онкологией. Не оставляя службы в церкви, священник нанимается с дальнобойщиком в частную компанию, чтобы добыть деньги на дорогостоящие лекарства. Кинофильм расскажет, удастся ли ему спасти супругу Веру, об испытаниях, которые предстоит пройти, а также о том, как изменится в итоге жизнь молодого пастыря, он сам и какой поворот произойдет в судьбах окружающих его людей. В интервью исполнитель главной роли фильма Макар Запорожский сказал, что история – это даже не про священника, а про каждого из нас. Это история испытания силы духа и всего, во что веришь. Это было последнее сообщение нашего сегодняшнего выпуска. Я хочу напомнить, что предстоящую неделю открывает великий христианский праздник «Вход Господень в Иерусалим» или «Вербное воскресенье». Он отмечается за неделю до Пасхи или в шестое воскресенье Великого Поста. Этот праздник предшествует Страстной Седмице, самому строгому, самому скорбному времени церковного года. Все эти дни мы будем вспоминать крестные страдания Спасителя. Это самая важная неделя всего года и удивительное время, когда скорбь окрашена надеждой. Когда мы точно знаем, чем дальше вслед за Христом мы движемся, вспоминая Его крестный путь, тем ближе становится радость воскресения. И это особенно важно помнить во время испытаний, которые выпали нам всем в 2020 году. До встречи ровно через неделю. До свидания.